И опять толковали за получасом-получас, и ничего же другого не могли решить, как пока ничего не решать, а встретиться всему полному составу ИК со всем полным правительством. А в котором часу? Ведь в 6 часов уже назначен, а опубликовали в известиях экстренный пленум всего совета. А зачем теперь совет? Не говорили прямо вслух, но зачем теперь этот совет? Распорядились печатать созыв в ночном перевозбуждении, а для чего теперь он? Сгонять 2000 человек, произносить речи, а решение есть заранее, ничего пока не решать? Станкевич отваживался брать руль в свои руки, сделать так, чтобы и пленум совета не пропал совсем зря, а прояснял бы сознание депутатов и весь расхлябанный советский корабль провести твердо через эти шквалы. Исполком не понимает, что на совете даже внушительней можно высказать. Станкевич подошел к ошарашенному Чхеидзе с блуждающим взором и бездействием на председательском стуле и, наклонясь, стал внушать, поручить ему первое главное выступление на совете. Чхеидзе обрадовался и закивал, затвердил «да-да-да-да-да», он уже почти ничего не мог понять в этом сумасшедшем круговращении. И тут вбежали и не тихим докладыванием, а закричали с порога «Финляндский полк в полном вооружении пришел на Мариинскую площадь и стал». «Как? Что? Кто? Кто его вызывал? Кто посылал? Революция? Контрреволюция? Товарищи, кто его посылал? Кто распорядился?» «Никто его не посылал, никто не распорядился». И большевики выражали честное удивление, хотя и рады. «Вооруженный народ вышел сам». «Арестуют сейчас правительство? Что это будет? Какой скандал? Звонить, предупредить, бежать, посылать». Посылать на площадь и отговаривать солдат. Кого? Ну, первого Скобелева, конечно. А там другие догонят. Заседание исполнительного комитета развалилось, так и не приняв постановление. А левое меньшинство, большевики, Кротовский, Александрович, Гиммер, перемигнувшись, перешли в отдельную комнату. Народное выступление? Мы должны быть на высоте и наготове. Если оппортунистический ИК не скажет настоящего слова, то скажем его мы. Но по Каменеву все академически неизбежно. Классовое буржуазное правительство и не может проводить не антинародную политику, а народную будем проводить мы, когда будет у нас пролетарская власть. Но тому еще не пришло время. И это было, конечно, абсолютно правильно. Но чего-то большего хотелось Гиммеру. Просто тезиса, что правительство ведет политику захватов и народ лишает его своей поддержки, мало. Хотелось революционной бури, изумительной по силе и красоте. Глава 54. Нелегко было устроить правительство без традиций, без опыта, без аппарата. Но Владимир Набоков за минувшие полтора месяца все же устроил. Не стало прежнего хаоса, заседаний на пустом месте без подготовки. Подобрался секретариат. Наладилось нормальное составление и движение бумаг, проектов решений. Был твердый порядок заседаний. И благодаря подготовке успевали и обсудить, и решить много вопросов. Несколько комиссий из ученых-законоведов тщательно готовили материалы. Выводили заключения, и особенно во всем, что касалось учредительного собрания. Пытался Набоков дисциплинировать и самих министров, но тут он был неуспешен. Не мог добиться определенных часов заседаний, а какой бы час и ни назначили, всегда начиналось с опозданием. Не было сбора министров. Всегда аккуратные были самые серые — Мануйлов, Годнев, Щепкин, да сам князь Львов. А другие зачастили быть в разъездах, вместо них приходили заместители. Из заместителей Набоков тоже сформировал для второстепенных вопросов и вермишели работоспособный второй кабинет во главе с профессором Гриммом. Юридическим совещанием руководил неутомимый при своей физической хилости алмазного ума Кокошкин. И вот на этих днях совещание закончило разработку перечня важнейших вопросов к составлению избирательного закона. Теперь осталось собрать мнение по вопросам и составлять сам закон. Немало законов высыпало за это время и правительство. Правда, крупных за последний месяц почти не было. Только вот позавчера опубликовали постановление о свободе союзов и собраний. Но невиданный демократический размах, действительно уже свобода, только не на рельсовых путях и только не против уголовных законов, а открывается союз произвольно, а закрыть почти невозможно. Да еще забрали удельные земли в казенную собственность и признали действующими все законы, утвержденные царским правительством по 87-й статье. Без думы теперь оценили пользу этой статьи. Может быть, еще шли за крупные законы уточнения к запрету продажи крепких напитков и ограничения в продаже денатурата. Или мужественный отказ обнаглевшему финляндскому сенату в расширении его прав. Потому решились, что Финляндия отказывалась предоставить полные права евреям и тем подорвала свои позиции, иначе отказать им было бы невозможно. А то тянулась череда унылых ничтожных законов, которые, однако, кроме временного правительства, кто ж мог установить? Создание пенитенциарных курсов для подготовки новых служащих тюремной администрации, коллегиальное управление лазаретами, досрочный выпуск лесоводов из лесного института и кары за неотъезд по назначению на службу, о регулировании производства пшена и гречневой крупы, упорядочение кавказских и крымских курортов к сезону, переименовка города Романово в Мурман, установление всероссийского конкурса на сооружение в Петрограде памятника всем борцам-героям за свободу России. Можно было смеяться или прийти в отчаяние, но кому ж это поручить? И все это тоже немаловажно. Крупным решением было объявление займа свободы сразу после Пасхи, и сразу же затем стали волноваться, что он не будет иметь решающего успеха, уклончивость Совета, протесты многих социалистов, и стали готовить реформу, создать еще одну комиссию прямого и косвенного обложения, решиться на налог поимущественный, на промышленную сверхприбыль. Тут было сильное противодействие промышленных кругов, а на митингах требовали ограничить аппетиты промышленников и торговцев. Так государственный контроль экономики? Это труднее всего и осуществить, пока, во всяком случае, невозможно было уложиться в бюджет, выработанный старой властью на 1917 год. Предстояло смело раздвинуть права правительства и выработать новый революционный бюджет. А сколько было загрязших вопросов, на которые не находилось сил и времени сдвинуться? Вся экономическая политика, все откладывали до учредительного собрания. Временное земельное устройство. Деревни обещали вот-вот заняться снабжением ее промышленными продуктами по твердым ценам. Но никто не имел намерения за это браться. Да и невиданное дело, неизвестно с какой стороны. Князь Львов, Щепкин, Мануйлов, Годнев вообще были бы рады остаться не правительством, а комитетом по подготовке учредительного собрания. Чего от нас хотят? Мы временные и не можем вести государственного строительства. Да теребила жизнь. Были мучительные вопросы, которые по несколько раз ставились, но не получали решения. Нельзя ли все-таки ввести временные меры усиленной охраны с правом административных арестов? Но вся печать, включая биржевые ведомости и кадетскую речь, была против. А вот грозит сахарный кризис. Как дожить до нового урожая? А на финской границе усилилась контрабанда, не платят пошлину, и как их заставить? Вдруг на Минском фронтовом съезде кто-то протянул резолюцию по уже заглохшему вопросу ходатайствовать перед Временным правительством об ассигновании 10 миллионов рублей Совету рабочих депутатов на организацию революционной работы. За голову взяться. Долго мучились, как быть с заштатным содержанием лиц, покинувших государственную службу в порядке революции. Революционное решение было ничего им не выплачивать, но это противоречило всем представлениям традиции и порядочности. Куда же этим старикам деваться? Увольняли, естественно, по старой форме, сохраняя чины и пенсии не свыше 7 тысяч в год. Но все, и Набоков, жестоко себя ругал, упустили, что нельзя такое печатать в газетах. И поднялся ужасный злой шум, хлестали правительство во всей социалистической прессе. И чтобы как-то его загасить, срочно вырабатывали закон о повышении всех вообще пенсий всем по стране. А скомпрометированных сановников вообще лишить. Едва ли меньше, чем законов и постановлений, издавало Временное правительство добрых воззваний. Одно время чуть не каждый день. Там, где не решались издать категорический приказ, взывали к лучшим чувствам населения. Кто к полякам, кто к Донской области об опасности поспешных желаний в сложнейшем земельном вопросе. То ко всему населению о содействии направлению в войска беглых солдат. И особо много раз к самим солдатам. И к рабочим каменно-угольных предприятий Донецкого бассейна. И к рабочим металлургических заводов Юга России, и к рабочим, обслуживающим учреждения фронта, дабы не сокращали землекопных работ и ремонта ружей и железных дорог. И ко всему населению районов фронта в целом не оставить железные дороги без дров. И вообще, ко всему населению широко подписываться на заем свободы. И еще же ко всему населению меньше пользоваться телеграфом, ибо он перегружен. И вот 3 дня, как князь Львов разослал циркуляр губернским комиссарам о приостановке насилия в земельном вопросе и о недопустимости лишать кого-либо свободы без распоряжения судебной власти. Но тоже не в форме обязательного закона, а чтобы губернские комиссары воззвали к благоразумию населения. Миротворческая настроенность князя Львова, как и общий демократический дух момента, отклонял правительство от дачи жестких, непоправимых указаний к расчету на самодеятельность населения, которое само во всем найдет наилучшие пути устройства и местной власти, и местной жизни. Ничего ему не запрещать и ни во что не вмешиваться. Не соскучилось же оно по самодержавным методам. Хотя и сам Набоков был крайний либерал, но не до такой же неразумной степени. Он уже страдал от этой нерешительности правительства и жаждал повлиять на его укрепление, однако ограничен был сделать это, не входя сам в состав министров, а среди них имея лишь одного неуклонного союзника — Милюкова. Сам на себе Набоков весьма испытывал темп революционного времени — ежедневная лихорадочная работа, беспрестанные телефоны, ежечасные посетители, почти невозможность сосредоточиться. Да, все это в потоке взбудораженного нереального сознания, не улегшегося от первых дней марта, и неужели совершили революцию? И как довести до конца войну? И как дотянуть до учредительного собрания? Но иные министры как не чувствовали этого темпа. Больше всего боялись министры всяких конфликтов, и особенно конфликта с Советом. 2 предпасхальных недели лились фронтовые делегации, принимаемые в ротонде Мариинского. Эти депутаты заявляли энергичную поддержку правительству, что армия недоумевает двоевластию, нуждается во власти единой, а министры отвечали елейно, что никакого двоевластия нет. А давление Совета не отлегало никогда, постоянно ощущалось всеми министрами, а на ночных заседаниях с контактной комиссией, где Набоков всегда присутствовал, не имея слова, и проявлялось в лоб. вытаскивал на Хамкис из кармана какие-то мятые, грязные, может быть, поддельные телеграммы или письма с фронта революционным жаргоном. Бонапартизм такого-то генерала. Контрреволюционность полковника или старшего врача. На этих заседаниях Набокова оскорбляло все. И сам факт, что правительство обязано было ночами получать эти инструкции или упреки, но еще больше оскорблялся его вкус от невыносимого плебейства этих всех Нахимкаса, Скобелева, Чхеидзе, Гиммера. Только Церетели неожиданно вдунул струйку аристократизма. О просимых советом 10 миллионах не говорили больше. Но косвенно ли мстя, постоянно брюзжали на внешнюю политику и особенно на Милюкова, даже и в лицо обвиняя его во всех империализмах. Положение Милюкова в правительстве становилось все более изолированным. А Набоков не имел голоса выступать в его поддержку, лишь мог ободрять в перерывах. Князь Львов перед Керенским даже заискивал униженно, противно было смотреть. Но самым поразительным и глубоко обидным становилось даже не одиночество Милюкова, а как же не могла блистательная кадетская партия, цвет мыслящей России и главный оппонент царизма после падения его не заполнить собою правительство, не составить сверкающего ряда министров. Были бы тут Маклаков, Кокошкин, сам Набоков, не в нынешних правах, да Трубецкой, Винавер, Родичев, во втором ряду Гессен, Нольде, Долгоруков, тот сплошной блеск, которого всегда ждала Россия от будущего свободного правительства. И где же он? Как получилось, что кадетская партия добровольно уступила правительство какому-то бледному сброду да истерикам, а сама вошла растерянным Мануиловым, ни кадетским, ни Красовым?